С новостями дня вас познакомила Екатерина Евсеева. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В брошюре Немцова о Путине экстремизм не обнаружен. Весь конфискованный тираж сегодня должны вернуть оппозиции. Сколько стоят митинги? Уличные акции протеста стали в России прибыльным бизнесом. Патент для мигрантов. В России вступили в силу поправки в миграционное законодательство. И «Петрушка в большом». В память Сергея Дягилева восстановлена легендарная балетная постановка. Петербургским оппозиционерам отдают ранее конфискованную брошюру одного из лидеров «Солидарности» Бориса Немцова и экономиста Владимира Милова «Путин. Итоги. 10 лет». В тексте доклада признаков экстремизма не обнаружено. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
100-тысячный тираж брошюры Бориса Немцова и Владимира Милова «Путин. Итоги. 10 лет» был конфискован перед началом Петербургского экономического форума. Сначала объясняли, что шофер, доставлявший доклад, нарушил правила дорожного движения. Затем доклад отправили в Центр Э проверять на экстремизм. Несмотря на это, Борис Немцов с огромным успехом представлял свой доклад в Петербурге и раздавал его на улице города, хотя для этого брошюру пришлось распечатывать на принтере. Теперь, не найдя в докладе экстремизма, брошюру возвращают хозяевам, говорит лидер Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Мы находимся в процессе. Вчера мы вывезли 725 пачек, а всего нам должны отдать 1250. Правоохранители, которые занимались выносом и вывозом доклада из подвала, в котором он лежал, утомились и полшестого объявили, что они остальное будут отдавать завтра. Поэтому сегодня в 12 процесс отдачи продолжится. На самом деле, просто так отдать они не смогли. Каждый раз надо что-то новое придумать. Поэтому, чтобы начать получение, вчера я написала сохранную расписку, что я отвечаю за сохранность данного тиража. Когда я спросила, что это означает, что я не могу ее распространять, они говорят, ну вот сейчас у нас тут формальности все закончатся, и там все можно будет распространять. Само начальство отделения выглядит достаточно добродушно, потому что им кажется, что они выполнили свою задачу. Там один другого спрашивает, а чего отдаем, а теперь им оно уже не нужно. Я говорю, как это не нужно? Это ж не газета, это вещь не устаревающая. Пока Путин у власти, она не устареет. Во-первых, это будет распространяться на всех ближайших акциях. Так, например, завтра у нас будет такая агитационная акция. 12 числа у нас пройдет митинг в защиту Махнаткина. А завтра мы будем раздавать листовки и призывать граждан приходить на этот митинг. Ну и вместе с этими листовками будем раздавать книжки.
Ольга Курносова не думает, что доклад Немцова и Милова перевернет умы россиян, но считает его полезным чтением. Там, например, приводятся цифры возросшего числа терактов на Северном Кавказе, цифры убыли населения во время правления Путина. По мнению Ольги Курносовой, доклад развенчивает миф о России, встающей с колен, создаваемой властью. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Вашингтоне состоялись переговоры между президентом США Бараком Обамой и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. По мнению сторон, эта встреча должна была растопить лед в отношениях обоих лидеров. Переговоры привлекли огромное внимание как политических кругов США, так и американских средств массовой информации, поскольку по результатам встречи должна была стать более ясной позиция президента Обамы в отношении Израиля. На эту тему подробнее наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Политические наблюдатели, заранее предполагавшие, что президент Обама вряд ли еще раз рискнет продемонстрировать премьер-министру Нетаньяху свое недовольство политикой Израиля, оказались правы. Приближаются промежуточные выборы, а рейтинг президента и всей демократической партии и без того низок. Произраильские настроения сильны не только в республиканской партии, но среди законодателей демократов, а также среди большинства избирателей, независимо от партийной принадлежности. В то время как президент Обама настаивает на прекращении обсуждении строительства еврейских поселений в восточной части Иерусалима и на западном берегу Иордана, по меньшей мере 40 американских организаций продолжают собирать деньги для еврейских поселенцев. Переговоры Обамы и Нетаньяху проходили в овальном кабинете Белого дома. Затем было сделано заявление для прессы. Нетаньяху сказал, что настало время для прямых израильско-палестинских переговоров. Вот как прокомментировал итоги американо-израильской встречи вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман. Думаю, сделаны большие усилия обеих сторон в попытке сгладить противоречия. Тон нынешних переговоров в Вашингтоне гораздо дружественнее, чем во время прежней встречи. Свидетельствует ли это о действительном сближении правительств обоих государств, станет видно позднее. В Белом доме, видимо, пришли к выводу, что дружественными отношениями с Израилем легче добиться более конструктивной политики по отношению к палестинцам и склонить лидеров палестинской автономии и Израиля к прямым переговорам между собой. Администрация Обамы, видимо, поняла, что, играя роль сурового полицейского, можно достигнуть меньшего, чем играя роль доброго полицейского. Найден ли общий язык по таким проблемам, как строительство еврейских поселений и блокада полосы Газа? Оба эти вопроса, а также вопрос о контроле над Восточным Иерусалимом и особенно о контроле над природно-стратегическими ресурсами, такими как вода, на спорных территориях, останутся предметом серьезных разногласий. Думаю, Израиль может и в этих вопросах пойти на компромисс, но только если будет уверен, что имеет дело с надежным, верным своему слову партнером по мирным переговорам. Однако проблема в том, что у палестинцев два правительства. Одно гражданско-националистическое во главе с Фатахом на западном берегу, а другое — радикально-исламистское во главе с Хамасом в полосе Газа. И не совсем понятно, за кем последнее слово. В целом, вашингтонская встреча Обамы и Нетаньяху была призвана произвести положительное впечатление. И вроде эта задача выполнена. Как дали понять оба лидера, связь Соединенных Штатов и Израиля неразрывна. Но пока не ясно, поймут ли это в арабском мире. Последние полгода арабские соседи Израиля стали свидетелями резкого охлаждения американо-израильских отношений. И одной демонстративно теплой встречи вряд ли достаточно, чтобы убедить арабские страны, что Израиль и Соединенные Штаты снова вместе. По мнению американских политических обозревателей, президенту Обаме необходим прогресс в палестино-израильских переговорах, ибо от этого зависит улучшение отношений Соединенных Штатов с мусульманским миром, без чего трудно будет добиться успеха в Афганистане и в борьбе с исламским терроризмом. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Баксан, Кабардино-Балкарии, совершено покушение на сотрудника регионального управления ФСБ. Он госпитализирован. Суд в Таиланде предъявил известному российскому музыканту Михаилу Плетневу обвинение в изнасиловании 14-летнего мальчика. Киргизия направит в Белоруссию повторный запрос об экстрадиции бывшего президента Курманбека Бакиева. В Европейском парламенте сегодня будет обсуждаться положение в Киргизии. Президент США Барак Обама во вторник принял в Белом доме премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Командование международными силами в Афганистане сообщило, что еще трое военнослужащих погибли в результате взрывов на юге страны. Суд в Японии приговорил к 2 годам заключения условно новозеландца, проникшего в феврале на борт японского китобойного судна. В 14:00 по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Поверх барьеров». Немецкий кинофильм «Папесса. Новый вызов Ватикану». К вопросу о бубликах, завтраку Тиффани и ностальгия по 60-м эссе Бориса Парамонова. «Переслушивая свободу. Июльские события 1917 года в Петрограде. Культурная панорама и новые музыкальные записи». Все это сегодня в программе «Поверх барьеров» в 14:00. По московскому времени. Независимая газета пишет сегодня, что в повестке дня заседания Госдумы значится корректировка закона о митингах. По сообщению нашего корреспондента, рассмотрение этого вопроса перенесли на пятницу. По сведениям независимой, закон предполагается значительно ужесточить. Таким образом, власть пытается закрыть те прорехи в законе, которыми пользуется в основном малочисленная внесистемная оппозиция. А вот о митингах массовых рассказывают новые известия. Издание утверждает, что эти мероприятия проплачивают все парламентские партии, хотя они это и отрицают, то есть политические. этические принципы полностью заменены коммерческим интересом. Не относится это лишь к маршам несогласных. Подробности у моей коллеги Валерии Шабаевой.
В дни, когда города начинают пестреть флагами, на площади выходят те, кто работает без выходных и праздников. Они проплаченная политическая массовка. Студенты, безработные, алкоголики и актеры массовых сцен кино. Всех их объединяет одно. На улице они становятся актерами, играющими в политику. На форуме массовки.ру в интернете предлагают: 22 июня митинг в честь первого дня Великой Отечественной войны на Белорусском вокзале. Поясню слушателям, что слова «Великой» и «Белорусский» набраны со строчной буквы, а знаки препинания отсутствуют. За мероприятие предлагалось 150 рублей. Предложение о митингах есть и на рекрутинговых порталах. Делается это не официально, а через посредников, бригадиров массовок, наборщиков промоутеров и кастинг-менеджеров, которые таким образом подрабатывают. 1 июня зазывали на праздничный концерт ко Дню защиты детей. Занятость около часа, и зрителю обещали те же 150 рублей. Автор сообщения делится с новыми известиями. Бывают платными и концерты, и субботники. Причем предложение сходить на платный субботник на форуме звучит так: нужна массовка, убирать ничего не надо. Очевидно, эти зазывы идут от людей, задействованных муниципалитетом, предполагает издание. Но их меньшинство. Самые популярные заказчики – парламентские партии. Александр Е. Фамилия изданию известна. Агент по актерам и наборщик промоутеров. Проще говоря, он занимается тем, что ищет массовку для съемок или для распространения листовок на улице. Организация ему за это платит. Я сотрудничаю с политическими движениями. Как говорится, кто платит, с тем и работают. В среднем мне обычно платят 400 рублей на человека. Но минимум, за который можно работать, это 350 рублей. Признался Александр корреспонденту, которая сыграла роль заказчика. Новые известия описывают, как, например, проходил митинг КПРФ 24 июня. В какой-то момент через металлодетекторы загнали группу молодежи. Гламурные крашеные блондинки лет 17 в коротких юбках с бездумным взглядом. Их всех организованно облачили в маечки с надписью КПРФ и раздали им плакаты. Плакатами они обмахивались, было жарко. И оборачивали им голову от солнца надписью «Внутрь». И плевать им было на все происходящее. Вероятно, они ждали, когда им заплатят обещанные на форуме массовки.ру 200 рублей. А рядом с ними митинговали бабушки и дедушки. Вероятно, идеологическое ядро, которые пришли искренне и бесплатно. Контраст был разителен. Новые известия пишут, что в интернете мелькают платные предложения от всех парламентских партий, включая «Единую Россию» и КПРФ. Разумеется, в беседе с изданием все партии это отрицают, поэтому газета провела эксперимент и обратилась к представителям партии от имени наборщика промоутеров, который хочет сотрудничать и организовывать платные митинги. Раскололось, правда, только яблоко. «Я передам ваше предложение в отдел по выборам. Будем ждать», — ответили новым известиям в аппарате партии. Ну и обращает внимание новые газеты, новые известия на то обстоятельство, что нигде на просторах интернета при этом не встречается объявление о том, чтобы кто-то зазывал массовку на платный митинг движений «Солидарность», «Мы» или чтобы кого-то приглашали «Лимоновцы». Вот как объясняет явление платных митингов заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Феномен платных митингов, он связан с резким снижением интереса населения к политической активности, политической деятельности. В связи с этим есть два варианта, как привлечь людей на митинг. Можно либо административным ресурсом просто собрать бюджетников, которые зависимо от начальства, и они пойдут, отработают там совершенно бесплатно. Но проблема использования административного ресурса стоит в следующем, что его могут использовать те, кто его имеет. В данном случае это представители власти. Если административный ресурс отсутствует, тогда вступает в силу второй вариант – платные митинги. Платить за приход, за то, чтобы создать массовку, за то, чтобы митинг не выглядел слишком слабым, слишком малочисленным и так далее. Такие способы есть, на самом деле, я думаю, их эффективность все более уменьшается, потому что, ну, кого, как говорится, хотят здесь как-то обмануть, ввести в заблуждение, что ли. Ну, все уже и так понимают ситуацию. Я думаю, что постепенно вот эти вот способы митинговые, квазимитинговые, они будут отмирать. Что же касается действительно граждан, которые идут на митинги по убеждением бесплатно, то это обычно два типа граждан. Один тип – это идеологические люди, то есть у которых есть своя идеологическая заряженность. Другое дело, что идеологически ориентированных граждан у нас количество резко уменьшилось, в связи с чем приходится прибегать или к этому ресурсу, или к оплате. И второй тип – это те, кто реагирует на конкретный раздражитель, когда затрагиваются именно интересы человека. И тогда вот человек выходит.
Заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин о явлении платных митингов. Директор Института национальной стратегии Станислав Белковский объясняет его полным разочарованием и отчуждением россиян от политики. Люди сегодня не готовы выходить на массовые политические акции, они пойдут только на те митинги, которые касаются их социальных прав. А кто сегодня верит в политику, тот выходит на марши несогласных. По словам господина Белковского, на 100% митинги власти и парламента оппозиции есть платная массовка, а бесплатно только марши несогласных, которые разгоняют.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева с публикациями сегодняшних российских газет. Информационно-аналитический центр «Сова» завершил работу над докладом о проявлениях радикального национализма и противодействии ему в России в первой половине этого года. В докладе, в частности, анализируются проявления агрессивной ксенофобии и деятельность ультраправых группировок. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
С начала 2010 года, констатируют авторы аналитического доклада информационно-аналитического центра «Сова», в результате действий расистов и неонацистов погибли 19 и были ранены 146 человек в 33 регионах России. В июне нынешнего года зафиксирован резкий спад активности экстремистов. Отмечены два случая нападений на почве национальной и религиозной вражды. За аналогичный период прошлого года 2 человека погибли и 29 получили ранения. Торопиться с выводами не надо, потому что многие факты становятся известны с опозданием. Однако некоторая обнадеживающая тенденция налицо, подчеркивает директор правозащитного центра «Сова» Александр Верховский.
В целом, действительно, по нашим данным, продолжается сокращение количества нападений на почве ненависти. И это, безусловно, в первую очередь именно результат полицейских операций, которые просто заметно сокращают количество групп, которые были наиболее активны в этой части. Я понимаю, что полностью искоренить зло таким полицейским способом нельзя, но сократить его количество можно. То есть я бы не сказал, что оно сократилось до приемлемого уровня, но все же это не то, что раньше бывало. Если продолжать в том же духе, ну, дальше можно будет что-то говорить уже там о мерах профилактики и так далее. Другое дело, я не уверен, что дальше будет легче. Все-таки вот эти группы, которые склонны к совершению насильственных преступлений, к систематическому особенно. Они ведь понимают, что находятся под пристальным контролем, стараются лучше спрятаться, лучше конспирируются. Ну и вообще просто появляются новые группы, которые не были до сих пор известны структурам любым, что ФСБ, что МВД. И они уже знают заранее, что на них всерьез охотятся, в отличие от ситуации, скажем, 5 лет назад. Поэтому их будет сложнее искать.
С другой стороны, продолжается практика неправомерного использования антиэкстремистского законодательства, отмечается в докладе информационно-аналитического центра «Сова». В июне нынешнего года Госдумой в первом чтении был принят законопроект, существенно расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности в части административного преследования за экстремистские действия. Правозащитники увидели в новой законодательной инициативе желание создать инструмент запугивания оппозиционных общественных активистов. Летние каникулы парламентариев пойдут законопроекту на пользу, надеется Александр Верховский.
Ну, хорошо, что переложили на осень второе чтение. Ситуация, когда законопроекты принимаются в спешке под давлением исполнительной власти, в данном случае, видимо, ФСБ, плохая ситуация. Даже не потому, что депутаты находятся под давлением. Даже люди, которые, в принципе, поддерживают какую-то инициативу, не успевают толком подумать, насколько они представляют ее последствия и устранить хотя бы ошибки. Так что отложили, и, слава богу, может быть, она смягчится. То есть сейчас, насколько я понимаю, дело идет к тому, чтобы смягчить наказание для частных лиц за невыполнение распоряжения ФСБ и отказаться, что, мне кажется, не менее важным, от идеи публиковать эти предостережения в масс-медиа, что было бы чистым случаем запугивания. В принципе, мне кажется, что все равно это неправильная идея, продолжаем так считать. У нас есть прокуратура, которая вносит предостережение как частным лицам, так и организациям, в том числе и в связи с экстремистской деятельностью. Хорошо она делает это или плохо, это, конечно, дискутируется. Почему это должно делать ФСБ, непонятно. Но боюсь, что совсем отказаться от законопроекта уже не получится. Что-то я сомневаюсь, что его просто отзовут. Хотя, может быть, к осени какие-то настроения у кого-то переменятся, бог да.
Авторы доклада информационно-аналитического центра «Сова» подчеркивают, что сознательно обошли вниманием историю так называемых «приморских партизан», осуществлявших нападения на сотрудников правоохранительных органов в Приморском крае. Среди членов этой группы, насколько известно, были люди ультраправых взглядов, однако нельзя с уверенностью говорить о какой-то идеологической подоплеке их деятельности, считают авторы доклада. На самом деле, нашумевшая приморская история не единична, говорит директор центра «Сова» Александр Верховский.
Столкновение с силами правопорядка – это уже не новость. Наиболее радикальные группы, что ультраправые, что ультралевые, нападают уже 2 года в разных местах на милицию в первую очередь. Хотя были, как известно, случаи нападений другие. Нападали, скажем, ультраправые на государственного обвинителя. Была попытка избиения прямо перед залом суда. Было вот убийство судьи Чувашова, которое не раскрыто еще, но, скорее всего, это сделали ультраправые. Это все вот не новые вещи. Другое дело, что так называемые приморские партизаны – это более сложный феномен, потому что, насколько можно судить, из этой группы только 2 имели какую-то до этого ультраправую историю личную, и трудно сказать даже, были ли в этот момент членами каких-нибудь ассоциированных хоть как-то с какими-то ультраправыми группами. Может быть, и не были. Остальные, похоже, руководились скорее мотивом мести милиции за какие-нибудь злодеяния, совершенные какими-то быть милиционерами. И поскольку такая мотивация, скажем так, должна часто встречаться в нашей стране, к сожалению, то ею радикальные политические группы стараются пользоваться в своих, в общем-то, интересах. Я как раз думаю, что случай приморских партизан не тот. Там не видно, чтобы какая-то закулисная рука, так сказать, управляла ими. Но, в принципе, так возможно. И то, что у них немедленно нашлись, ну, гораздо менее, конечно, решительные подражатели, это тоже показатель. В принципе, это далеко не та ситуация, когда можно говорить, что вот нас ждет массовое боевые действия против милиции. До этого, думаю, не дойдет. Но повторяться такие случаи будут. Это почти неизбежно.
Подчеркивает директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Авторы доклада отмечают также, что не прекращаются преследования, уголовные, административные и неформальные, активистов оппозиционных общественных организаций. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе. Патент для мигрантов. В России вступили в силу поправки в миграционное законодательство. Петрушка в Большом. В память Сергея Дягилева восстановлена легендарная балетная постановка. Об этом во второй части нашей программы. Но прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 7 часов вечера в эфир Радио Свобода выйдет программа «Время гостей». Сегодня речь пойдет о том, почему в России произведения концептуального уличного искусства, молодежные перформансы становятся политическими акциями. Ведет программу Виктор Резунков. В Москве 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В городе Баксан, Кабардино-Балкария, совершено покушение на сотрудника регионального управления ФСБ. С ранением он госпитализирован. Ведется расследование. Суд в Таиланде предъявил известному российскому музыканту Михаилу Плетневу обвинение в изнасиловании 14-летнего мальчика. В настоящее время Плетнев освобожден под залог. Сам он все обвинения отвергает. Киргизия направит в Белоруссию повторный запрос об экстрадиции бывшего президента Курманбека Бакиева. Как передает Интерфакс, об этом сообщил заместитель главы Временного правительства Киргизии Азимбек Бекназаров. В Европейском парламенте сегодня будет обсуждаться положение в Киргизии. Секретарь Европейского совета по международным делам Кэтрин Эштон сообщила, что депутаты рассмотрят итоги референдума о поправках к Конституции Киргизии. Президенты Казахстана и Белоруссии Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко подписали законы о ратификации ряда документов в рамках формирования таможенного союза. Командование международными силами в Афганистане сообщило в среду, что еще 3 военнослужащих погибли в результате взрывов на юге страны.
Общее число погибших в Афганистане в этом году иностранных военных достигло 339. Центральная избирательная комиссия Боснии сообщила, что на предстоящих в октябре этого года всеобщих выборах зарегистрированы 47 политических партий и 14 независимых кандидатов. Суд в Японии приговорил к 2 годам заключения условно новозеландца, проникшего на борт японского китобойного судна. Инцидент произошел в феврале этого года в Антарктике. В Швейцарии проходит 24-часовой экспериментальный полет самолета, двигатели которого работают на солнечной энергии.
В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Вступили в силу изменения в миграционном законодательстве. Они значительно упрощают порядок оформления разрешений на работу, а также дают возможность иностранцам, работающим у частных лиц и выполняющих низкоквалифицированную работу, получить специальный патент. Подробнее об этом Елена Поляковская.
По данным Федеральной миграционной службы России, около 40% ежегодно приезжающих в Россию трудовых мигрантов работают у физических лиц. Вступившие в июле в силу изменения в миграционном законодательстве, по мнению специалистов, позволяют легализовать людей, которые трудятся нянями, садовниками, строителями на частных объектах. На трудовых мигрантов не будут распространяться квоты, зато они на законных основаниях смогут получить специальный патент. Руководитель Центра миграции и закон Гавхар Джураева считает, что изменения в миграционном законодательстве способны принести пользу как самому государству, так и трудовым мигрантам.
Нам кажется, что патент – это первая попытка, наконец, создать некий прецедент. Человек может приехать и работать на благо своей страны, честно. Деньги, которые он заработает, не пойдут в карман посреднику и работодателю, они пойдут в карман государства. Он не будет настолько обижен, его не начнут обирать, начиная с приезда и начиная с отъезда. И мы создадим маленькую модель хотя бы на частных хозяйствах. Я повторяю, мне кажется, эффективность достаточно низкая. Но, может быть, мы начнем, наконец, переходить от ограничительных мер, не обдуманных, их очень часто, потому чтобы смотреть, что выгодно сегодня российскому государству и что выгодно интеграции, которая начинается на постсоветском пространстве.
При всех плюсах изменений в законе специалисты отмечают несовершенство механизмов контроля за трудовыми мигрантами. В частности, критики нововведений говорят, что проследить за тем, чем занимаются люди, приезжающие в Россию из стран СНГ, невозможно. По словам секретаря Федерации независимых профсоюзов России Николая Гладкова, с внутренними мигрантами ситуация еще более сложная.
Данная категория работников выпадает по существу из реальной защиты трудовых прав. Как и раньше, и в нынешней редакции остается трудоустройство не только по трудовому договору, и даже не столько по трудовому договору, сколько по гражданскому договору. Как было, так есть и так будет. А как вот проконтролировать с точки зрения или осуществить надзор соответствующими органами по надзору, не представляется возможным. Да, легализовали. А дальше? Что же касается внутренних мигрантов, то об этом ничего не говорится. Наоборот, как нам представляется, ситуация ухудшится даже. Потому что понятно, что конкуренция будет очень серьезная, в том числе и с легальными мигрантами. А вот эту сторону медали о взаимоотношениях внутренней миграции с внешней миграцией данный законопроект не отвечает.
Стоимость патента для трудовых мигрантов – 1000 рублей. Срок действия – 1 месяц. Продлеваться он будет в уведомительном порядке. Однако наличие патента на работу не освобождает приезжающих на заработки в Россию от обязанности становиться на миграционный учет. О том, насколько пополнится государственная казна и изменят ли жизнь мигрантов новшества законодательства, можно будет говорить лишь по прошествии времени. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Опасаетесь ли вы конкуренции со стороны трудовых мигрантов? Вот как на этот вопрос отвечают жители Обнинска.
Нет, не опасаемся. Мы государственные служащие. Боюсь, что нашу нишу они вряд ли займут.
Нет, по моей профессии не опасаюсь.
Нет. Уровень образования и подготовки мигрантов, я думаю, что гораздо ниже, чем у местного населения.
Опасаемся. Наши рабочие не работают из-за того, что гастарбайтеров больше сейчас. Наших не найдешь на стройках нигде сейчас вот людей.
Они нам не конкуренты. Уровень образования. То есть они пойдут работать на те должности, на которые мы не пойдем, то есть подметать улицы. А куда-то выше вряд ли.
Я нет, потому что я еще не работаю, учусь в будущем. Думаю, что нет. Ну, потому что я получаю высшее образование, и мне кажется, насколько широк мой круг обозрения, мне кажется, что те мигранты, которые к нам приезжают, они не имеют такого образования, чтобы конкурировать со мной.
Лично я нет.
Конечно. Ну, потому что их сильно много. И все места занимают вакантные.
Я не опасаюсь. Специфика моей работы и конкуренции не приемлет.
Я уже не тот возраст, чтобы мне чего-то бояться. Молодежи, конечно, может быть, и будут бояться. Ну, потому что молодежи тоже надо где-то работать. Работы, конечно, я считаю, что мало у нас в городе, очень мало работ. Семьи нечем кормить. Многим. Очень многим.
Да. Я занимаюсь строительством, и вот у меня все российские рабочие, они не могут работать за эти деньги, потому что у них семьи и все остальное. А мигранты работают за копейки, и они счастливы.
Нет, не опасаюсь. Потому что, как правило, они работают на должностях производственных, а я служащий офисный.
Опасаюсь. Потому что конкуренция с их стороны очень большая. И работают они действительно за копейки, за еду.
Так прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, опасаетесь ли вы конкуренции со стороны трудовых мигрантов. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
И далее в программе «Свобода в полдень» экономическая панорама, которую подготовил Иван Трефилов.
Экспортные пошлины в рамках таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана будут действовать до момента создания ими единого экономического пространства, сообщил вице-премьер правительства России, министр финансов Алексей Кудрин. Согласно ранее достигнутым договоренностям, это должно произойти с 1 января 2012 года. На отмене экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты внутри таможенного союза настаивает Белоруссия, сохраняющая свое требование и после ратификации единого таможенного кодекса трех стран. Немецкий концерн Bosch Siemens в середине 2012 года планирует открыть в городе Стрельне под Санкт-Петербургом вторую очередь своего завода, предназначенную для производства стиральных машин обеих торговых марок. Стоимость этого проекта составит 20 миллионов евро, а максимальная мощность – 300 тысяч стиральных машин ежегодно. Сейчас российский завод концерна выпускает холодильники, проектный объем производства – 200 тысяч штук в год. Государственная компания «Роснефть», крупнейшая по объемам добычи в России, инвестирует 17 миллиардов рублей в строительство нефтеперерабатывающего завода в Чеченской Республике, сообщил глава правительства страны Владимир Путин. По текущему курсу это более полумиллиона долларов. Как ожидается, поставки сырья на завод в объеме до 1 миллиона тонн в год будет обеспечивать компания «Гроснефтегаз», 51% акций которой принадлежит «Роснефти», а оставшаяся часть – правительству республики. Ранее «Роснефть» планировала открыть нефтеперерабатывающий завод в этом регионе на территории соседней с Чечней Кабардино-Балкарии. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило на одну ступень долгосрочный кредитный рейтинг Украины по обязательствам национальной и иностранной валютах, сохранив на стабильном уровне прогноз по нему. Сообщается, что это, в частности, стало следствием достижения договоренности с Международным валютным фондом о новой программе кредитования страны в объеме почти 15 миллиардов долларов. Международный совет по зерну незначительно снизил прогноз урожая зерновых в текущем сельскохозяйственном году, начавшемся 1 июля, примерно на 0,05% до 1 миллиарда 176 миллионов тонн. Предыдущая оценка была опубликована в мае. Корректировку прогноза эксперты Совета объясняют несколько ухудшившимися перспективами сбора зерна в странах Евросоюза, в Канаде и России. Курс доллара на сегодня 31 рубль 11 копеек, такой же, как и накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 10 копеек, по сравнению со вторником он подорожал на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. В
память Сергея Дягилева Большой театр восстановил балет Игоря Стравинского, Михаила Фокина, Александра Бенуа «Петрушку». В 1911 году в нем танцевали Вацлав Нежинский и Тамара Красавина. Автор новой версии спектакля Сергей Вихарев. Танцевать будут 5 составов исполнителей, рассказывает Марина Тимашева.
Для начала я обращусь с вопросом к руководителю балетной труппы Большого театра Юрию Бурлаке.
«Петрушка» – это балет, в принципе, удобный для реставрации, реконструкции.
Проблемы со старыми спектаклями есть всегда. И «Петрушка» – один из тех спектаклей, которые очень трудно. Несмотря на то, что кино появилось гораздо раньше, но в 2011 году спектакль не зафиксирован на кинопленке. Последующие постановки 2021 года для Большого театра не зафиксированы тоже. Все возобновления, они происходили по тем крупицам, которые остались от русского балета Дягилева, который превратился в русский балет Монте-Карло, в русский балет Колонели де Базиле и прочие западные труппы, постдягилевские, так скажем. И те немногочисленные люди, которые уцелели в нашей сложной стране теми событиями, которые происходили в 20 веке, те, которые смогли показать и донести эту хореографию Михаила Фокина уже для постановок 50-х и 80-х годов.
Продолжим разговор с хореографом Сергеем Вихаревым.
Понятно, что та же самая партитура и балетная партитура такая же, насколько возможно. А все же вот что-то поменялось в восприятии этой истории для вас самого, вот с тех пор, как вы маленький, еще молоденький совсем мальчик, ее тогда читали или думали о ней, и как теперь?
Ну, во-первых, русской публике трудно это до сих пор воспринимать, потому что всю советскую власть эта музыка была отрезана от русской публики, да, и лишь в 60-х годах была совершена, как бы, реабилитация Серебряного века, мир искусничества, и тогда появились постановки, опять зазвучала музыка Стравинского, не только «Петрушка». До сих пор, как бы, это вот не вошло в кожу, да, русской публики. И до сих пор эта музыка считается трудной, эта музыка считается нетанцевальной.
А вот для вас история самого Петрушки, как, ну, человека, да? Она менялась?
Ну, секундочку, это Петрушка не человек. Это та традиция, которая идет тоже из Серебряного века, когда это получеловек, полукукла. Вот так обернешься, он Петрушка, так он человек. Каждый читает по-своему.
Куклы или люди действуют в балете? На этот вопрос дуэтом отвечают исполнители партии «Петрушки» и балерины Михаил Лабухин и Екатерина Крысанова.
Я подхожу к этому спектаклю очень философски. Все мы, по большому счету, в нашей жизни петрушки. Все мы зависимые люди. Всех нас, я думаю, что многие с этим согласятся, дергают за ниточки.
Все-таки в начале балета более, наверное, куклы, а в комнате, когда мы остаемся наедине, мы как-то более раскрываемся. У нас какие-то появляются, наверное, даже человеческие чувства, отношения.
Можно я добавлю? Вот в детстве у всех у нас, правда, были игрушки, куклы, все они носили имена, всех мы называли, всех мы по-разному любили. Кто-то сидел с нами за одним столом, кто-то ел с нами, кто-то валялся в пыльном углу. И я, когда готовил эту партию, я вспоминал свое детство.
У меня тоже была такая пыльная игрушка, которая валялась в углу.
Каждый считал, что у игрушки, наши игрушки живые.
Что они по ночам просыпаются, и у них какая-то своя жизнь. Вот согласитесь, ведь когда мы были маленькие, нам даже казалось, что куклы за ночь поменяли свое место. Вот, наверное, ты про это, да, имеешь в виду, что как раз немножко в комнатах у нас такая жизнь, что мы оживаем.
Как будто они живые.
Да.
Музыка Стравинского действительно стала главным героем вечера. Она пережила свое время, а балет, пожалуй, нет. Для начала века это был прорыв, дерзкий эксперимент, новаторство. За прошедшие столетия все находки были пущены в оборот, и теперь то, что было первородным, кажется архаичным. Отчего-то не радует глаз даже декорации по эскизам Бенуа. Мы привыкли к чудесам, которые творят нынешние сценографы вместе с художниками по свету. К тому же в 1911 году спектакль ставили на определенных людей. Мы верим источникам. Нежинский был гений, сам себя называл клоуном божьим. Можно сказать, что у коллектива получилась маленькая, миленькая музейная вещица, которую хорошо возить на гастроли в Европу. Кстати, Большой театр отправляется в Лондон. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В городе Баксан, Кабардино-Балкарии, совершено покушение на сотрудника регионального управления ФСБ. Суд в Таиланде предъявил известному российскому музыканту Михаилу Плетневу обвинение в изнасиловании 14-летнего мальчика. Киргизия направит в Белоруссию повторный запрос об экстрадиции бывшего президента Курманбека Бакиева. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Радио «Свобода» достучалась до следствия. Продолжение дела приморских партизан.
Комментарии экспертов.
Юрист Владимир Овчинский о скандале вокруг музыканта Михаила Плетнева.
Право автора.
Форма и содержание. Писатель Виктор Шендерович о Путине. Место КПСС.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
В ближайшее время в России может появиться закон, устанавливающий правила взыскания просроченных долгов. По данным Центробанка России, к настоящему времени совокупная задолженность граждан банкам составляет 270 миллиардов рублей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
С увеличением объемов потребительского кредитования в России выросло и число так называемых проблемных активов банков. Многие оказались не в состоянии погасить кредиты из-за того, что во время кризиса лишились существенных части доходов. Впрочем, по словам банкиров, достаточно и таких заемщиков, которые и не собирались возвращать долги. В прошлом году российские банки направили в суды около 800 тысяч исков о взыскании долгов. В этом году их количество может перевалить за миллион. На этом фоне в России начали появляться коллекторские агентства, организации, которые за вознаграждение помогают возвращать чужие долги, либо покупают их, а уж потом разбираются с должниками самостоятельно. Историями, связанными с деятельностью коллекторов, не всегда законной, пестрит интернет и таблоиды. Методы работы подобных организаций нередко сравнивают с теми, что применяли рэкетиры в начале 90-х. От этого, по мнению специалистов, страдают добросовестные участники рынка, которые и выступили с инициативой законодательного урегулирования коллекторской деятельности. Так, по мнению вице-президента Ассоциации региональных банков России Олега Иванова, закон о деятельности по взысканию просроченной задолженности в первую очередь должен устанавливать запреты.
Потому что пока в явном виде этих запретов не сформулировано, то наиболее аккуратные и наиболее добросовестные коллекторы, они оказываются в худшем положении, чем вот эти вышибалы, которые зачастую и создают негативный образ коллекторов. То есть ситуации пока нету запретов, а качественные или добросовестные коллекторы, работающие на основе лучших стандартов, оказываются в абсолютно неконкурентной ситуации. То есть кто-то может прийти, там, я не знаю, с бейсбольной битой, и, строго говоря, закон это не запрещает. А может ли коллектор пойти, например, к работодателю и через работодателя пытаться воздействовать на должника? А может ли коллектор пойти к соседям и начать, например, чернить должника, рассказывая всем соседям о том, что вот с вами рядом живет человек-неплательщик? А может ли коллектор прийти в какой-нибудь форме или в служебной одежде, которая, по сути, повторяет собой одежду государственного органа, и пытаться создать ложное впечатление у должника о том, что он пришел от имени какого-нибудь государственного органа и что-то требует силой принуждения? Вот таких вещей коллектор делать не может. Поэтому основная идея закона не о том, что коллектор может, а о том, чего он не может. И именно поэтому, вот по своей сути, да, он называется о деятельности по взысканию просроченной задолженности, но мне кажется, что публично правильнее было бы называть этот закон о защите прав должника.
Проект закона о деятельности по взысканию просроченной задолженности предусматривает, например, запрет на контакты с должниками, включая телефонные звонки автоинформаторов, в промежутке с 11 вечера до 8 утра. Коллекторам запрещается выдавать себя за представителей органов власти, использовать в общении с должником ненормативную лексику, оказывать на него физическое и психологическое давление. Вместе с тем предлагается упростить процедуру сбора информации о должниках. Так, например, в соответствии с законопроектом у коллекторов появляется право на получение информации о должниках в любых органах государственной власти и местного самоуправления, кроме сведений, охраняющихся законом о гостайне. Чиновники обязаны будут предоставить такую информацию в 10-дневный срок. У коллекторов также появится право организовывать проведение торгов по продаже заложенного имущества или прав на него в установленном законом или договором между кредитором и коллектором порядке. При этом, судя по тексту законопроекта, коллекторы смогут требовать от должника не только сумму, которую он задолжал банку, но и возмещение собственных расходов, поясняет президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Александр Морозов.
Главный смысл в том, что, по нашему глубокому убеждению, неправильно, когда 80 с лишним процентов наших с вами сограждан, своевременно оплачивающих свои обязательства, должны платить составе своих процентных платежей за тех, которые не своевременно выполняют свои обязательства. Именно поэтому возникает предложение, и оно используется в некоторых законодательствах других стран, чтобы эти расходы в большей степени перекладывать как раз на людей, некорректно выполняющих свои обязательства. Мы понимаем, что мы должны, поскольку просим каких-то дополнительных полномочий, мы должны быть более прозрачны и более взвешены. Мы предлагаем механизмы регулирования этого рынка и используем для этого весь существующий потенциал закона о саморегулируемых организациях и дополнительное страхование ответственности, которого тоже сейчас нет. То есть, если возникают какие-то сложности и они выливаются в финансовые расчеты, то есть несколько механизмов, как эти финансовые компенсации ущерба, например, можно было бы сделать безболезненно в рамках закона.
По мнению исполнительного вице-президента по правовым вопросам Ассоциации российских банков Андрея Емелина, задача профессиональных сообществ сегодня состоит не столько в том, чтобы сформировать основы работы коллекторов, сколько разъяснить вопросы, которые по ходу их практической деятельности оказались не совсем понятны государственным контролирующим органам, потребителям услуг коллекторов, самим коллекторам или должникам.
Проект закона главным образом сориентирован на прояснение не совсем понятных аспектов работы коллекторов. Второе – это на формирование самого сообщества, внутреннюю архитектуру описывает создание саморегулируемых организаций коллекторских агентств. И третье – это более подробно описывает, ну, скажем так, жизненные аспекты взаимодействия взыскателя, причем любого взыскателя, не только коллектора, с должником. Это как раз тот самый аспект, который, как вы понимаете, вызывает больше всего эмоций. Он находится всегда в фокусе внимания прессы и в фокусе внимания надзорных органов, поскольку, понятно, затрагивает права граждан. Зачастую это носит совершенно частный эпизодический характер, но, как всегда, из частностей проявляется проблема. Соответственно, мы все эти частности должны учесть, каким-то образом отразить и урегулировать в этом самом законопроекте.
По мнению Андрея Емелина, законопроект, регулирующий деятельность коллекторов, появится в Государственной Думе России не раньше следующей весны. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мэр Рима Джани Алемана начал агрессивную кампанию за отмену последнего строительного табу в городе, так называемой обязывающей нормы Святого Петра. Согласно этой средневековой норме, в Риме запрещено строительство зданий выше купола собора Святого Петра, высоту которого составляет 136 метров. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Италии Всеволод Гнетий.
Идея мэра Рима состоит в том, чтобы разрешить строительство небоскребов на окраинах итальянской столицы, с тем, чтобы увеличить количество жилья по доступным ценам и повысить качество архитектурного ландшафта римских окраин. По мнению мэра, исторический центр Рима необходимо сохранить в неприкосновенности, в то время как на периферии вести застройку ввысь, снося старое и ветхое жилье. До сих пор, в силу закона купола, периферийная застройка в Риме велась горизонтально, не вверх, а вширь, исследуя одному единственному критерию – никаких небоскребов. Новый генеральный план градостроительной деятельности, одобренный во время пребывания в должности прежнего мэра Вальтера Вильтрони, упоминая о необходимости развития столичных окраин, не уточняет, каким образом должна производиться застройка. То есть, при выдаче разрешения на застройку, должна ли речь идти о 10 трехэтажных домах или об одном 30-этажном? Кроме того, серьезные ограничения на застройку накладывает Кодекс объектов культурного наследия, не позволяющий менять облик исторического центра города и ограничивающий строительство объектов, могущих заслонить исторически сложившуюся ландшафтно-визуальную панораму. Инициатива мэра вызвала целую бурю полемики в среде специалистов. Например, светило в области урбанистики Итало Инсолера выдвинул аргументацию следующего характера. Мировая тенденция склоняется к тому, чтобы строить небоскребы под офисы, в то время как в Риме строительство высотных зданий призвано решить проблему нехватки жилья по доступным ценам. Мне кажется, что это неудачный выбор. Архитектор Франко Пурини, автор проекта строительства небоскреба Euro Sky Tower высотой 120 метров в зоне Эур, который народная молва уже окрестила башней, наоборот, считает свой проект наиболее энергоэффективным, экоустойчивым и экологически чистым, предусматривающим автоматическую переработку мусора в топливо, сбор и очистку дождевой воды, установку солнечных батарей и даже целую площадку с произведениями искусства под открытым небом. В ответ на протесты общественности мэр Рима Джанни Алеманно пригрозил в ближайшее время провести городской референдум с одним единственным вопросом: Желаете ли вы строительство в городской черте зданий выше купола собора Святого Петра? На вопросы корреспондента «Радио Свобода» отвечает архитектор Паоло Валенте из римской архитектурной студии SAVB-EU. Можно ли считать новаторской инициативу мэра Рима Джанни Алиманно в пользу строительства небоскребов?
Строительство домов башен является современной темой. Алиманно развил идею, стараясь обновить дух города в поисках современного облика. Его предложение касается двух аспектов. С одной стороны, речь идет об увеличении количества доступного жилья, а с другой – придание качественно нового облика окраинам. В Риме уже были построены высотные здания под жилье. В настоящее время под руководством архитектора Пурини строится небоскреб Юроскай, часть площадей которого отдана под офисы, и, возможно, это последний небоскреб, который когда-либо был построен вблизи исторического центра Рима. В зоне Юр уже существует давно построенный и недавно отреставрированный небоскреб Оливетти, который является символом движения ввысь.
Что сулит Риму инициатива мэра с точки зрения урбанистики?
Мысль о том, чтобы строить ввысь, должна быть сопоставлена с представлениями о социальной потребности и историческом ландшафте Рима. Можно сказать, что с точки зрения увеличения предложения жилья в этом проекте нет ничего новаторского, хотя его и маскируют под новаторство. В настоящее время закончилось развитие территории, прилегающей к первому кольцу вокруг большой кольцевой дороги, результатом которого явилось появление 40 тысяч жилых помещений. Однако Рим уже пережил бум развития с максимальным предложением жилья, которое, однако, не изменило ситуацию на рынке недвижимости. Следовательно, с этой точки зрения, предложение мэра рискует оказаться демагогичным. С точки зрения ландшафта, воздействие может оказаться более значимым, поскольку по своему географическому положению, исключая холмы, город характеризуется равнинной поверхностью. Представим себе, что, возможно, уже завтра пригородные виллы будут скрыты за громадами башен, и таким образом городской облик будет видоизменен в результате антропогенной деятельности.
Как вы оцениваете перспективу проведения референдума, предложенного мэром Рима?
Общественный договор, который мэр хочет заключить с римскими горожанами посредством проведения референдума за или против строительства домов высоток на окраинах, кажется поистине популистской мерой, нацеленной на получение немедленного результата. По-моему, необходим более комплексный структурный подход, который идет вразрез с намерением мэра добиться результата в течение его пятилетнего пребывания в должности. Следует заметить, что Рим пережил не одного мэра и за свою многовековую историю научил нас смотреть в отдаленные перспективы.
Говорил римский архитектор Паоло Валенте. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Вы слушали «Свободу в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская и я, Арслан Саидов. Через 10 минут в эфире «Час прессы». Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
При нем были 20 тысяч евро и 9 тысяч канадских долларов.
Начиная от справки о смерти двухмесячного ребенка, который умер.
Эрой Путина Медведева. Это была эра, когда демократические институты...
Шпионский скандал не нанесет ущерба американо-российским отношениям.
На качество питания жаловались даже неизбалованные воспитанники.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».